Решение трагической проблемы жизни неразрешимой ни для Бога, ни для человека, произойдет на первом суде Ареопага. Это эпизодия четвертой трагедии Евмениды. Евменида – третья трагедия в трилогии Эсхила Аристея. Итак, эпизодия четвертой, первый суд Ареопага, входит Афина, судьи и глашатай. Афина, гласи, глашатай, воинство гражданское сгоняй, пронзительно теренская труба наполнена дыханием человека, да явит воинству свой крайне напряженный звук. Вот так. Голоса человеческого недостаточно. Особая теренская труба напряженнейшим звуком должна возвестить, что сейчас начнется. Когда же наполняется совет, то городу всему молчать прилично, дабы научиться уставу моему на время вечное, да благо обличает приговор. То есть вот такое заявление Афины тревожит мысль. Во-первых, оказывается, мы сейчас чему-то все должны будем научиться. А научение мудрости происходит каким образом? Через что? Через заботу, через страдания, через страх и через ужас. Далее. Эллинии по праву хвалились тем, что они исполняют древний устав. Они этим уставом владеют в совершенстве, они могут его спеть и даже проплясать. Эллинии могут быть и бешеными, и уравновешенными. Эллинии предупреждали, что изменение древнего устава будет катастрофой в жизни всего общества человеческого. И вообще, что такое новый, если он устав? Если устав, то какой он может быть новый? Это противоречие в объекте, абсурд. А Афина повторяет, что она сейчас будет происходить научение в сфере древнейшего права. Ну, непонятно по-человечески никак. Научение в сфере древнейшего права. То есть Афина собирается учредить какое-то новое судопроизводство. Есть от чего встревожиться древним богиням. Вот, ясно, что суд в Афинах, суд Ареопага, не будет формальным. А тут еще на звук теренской трубы является не кто-нибудь, как Аполлон, и становится рядом с Арестом. На суде явился защитник. Эллины крайне возмущены. Они никак не предполагали здесь явление бога-пророка. Они с ним уже разругались. Они все сказали вообще, что они друг о друге думают. И расстались, и вдруг на звук теренской трубы является сам Аполлон. Эллиния, владыка Аполлон, ты властен во своих владениях, а в этом деле ты при чем? Скажи, Аполлон, пришел, чтоб стать свидетелем его убийства, очиститель я, и на суде сам буду я защитником, вина на мне, убийство той, кто матерью была его. Все участники судебного разбирательства будут оказывать давление на судей. И мы увидим все формы давления на суд. Вот первая форма – давление на судей посредством авторитета. Аполлон говорит, я свидетель. Нет, я больше. Я защитник. Нет, я больше. Я обвиняемый. Хотите осудить Ареста? Осудите и меня. Вы представляете, что это будет? Какой это будет конфликт? Все Дельфийское святилище, весь его мощный авторитет стоит сейчас за спиной Аполлона. И тот выставляет вперед, как средство давления на судьи бесспорное. Все задумались, как это обвинять Аполлона можно. Аполлон Афине, ты суд открой. Ведь знаешь ты, как приговор решить. Афина Эринеям. Вам слово открываю суд. Так будет правильно, коль от начала первым станет говорить истец, как постановщик дела». Вообще употреблено слово «дидаскалос», что обозначает также «учитель». То есть истец – постановщик дела, он дидаскал. И определение истца как дидаскала говорит о том, что суд будет поучительным зрелищем. Таковым он должен быть. Не развращающим, как сейчас, народные нравы, а поучительным. Через судебную правильную постановку судебного дела происходит научение нравственности для народа. Итак, Афина ведет судебный процесс, по ходу дела дает правила, вмешивается, когда участники будут на судей оказывать давление. Процесс открыт. Обвинитель Ирине начинает допрос обвиняемого. Значит, на холме Ареса, Ареопаг, это значит Ареев холм. На холме Ареса происходил вот этот суд, Ареопаг. Убийца, обвиняемый, значит, первое... Компетенция суда Ареопага – это дела об убийствах. Убийца, обвиняемый, становился на камень, камень обиды. А обвинитель становился на камень непримиримости. Начинал истец и говорить полагалось кратко, не пытаясь разжалобить судей. И вот это стояние на камне, конечно, исполнено глубокого художественного и символического смысла. То есть я встал на камень, я открыт взгляду. Вот. А с другой стороны, я встал на камень, означает, я подчиняюсь решению суда. Итак, Ириния. Ириния начинает допрос ареста обвиняемого. Обвинитель, обвиняемый. Это первая фаза. Нас много, сжато будем говорить, на слово-слово обменяй нам свой черед. Скажи, во-первых, правда ли ты мать убил? Арест, убил. В том никакого отрицания нет. Вот все, все пока идет нормально. Следующий вопрос уже странный. Сказать ты должен, как убил. То есть мы можем подумать, что Ирине хотят удостовериться, что убийство было предумышленным. Ничего подобного. Если встает вопрос о подробностях такого чудовищного преступления, то это форма давления на судей. То есть судей можно разжалобить, подкупить, оказать давление при помощи авторитета, что еще? И при помощи отвращения. Вот все формы давления. Разгневать судей. Сказать ты должен, как убил арест. Я говорю, рукой, хватающей, что в ножнах, перерезал горло. Только что мы видели, арест лежал у кумира Афины, полностью раздавленной, уничтоженной мусической казнью, той песнью, которую пели Иринии, только уж он был раздавлен, а теперь он восстановлен и говорит красно. Ириния, на то, как убежден был и советом чьим, то есть обвинитель начинает позорить своего процессуального оппонента, защитника Аполлона. На то, как убежден был и советом чьим арест, его оракулами, он свидетель мне. Гадатель, верно, растолковал тебе, как мать убить. То есть обвинение издевается над защитой. Арест. И до сих пор я не хулю свою судьбу. Совершенная ложь. Арест очень жаловался на свою судьбу, что у него такая ему судьба тяжкая досталась, что он должен через такое проходить. Однако так полагалось себя, возможно, в исторические времена, так полагалось себя держать перед судьями, то есть демонстрировать свою полную самоуверенность. Уверенность, что ты крепко стоишь. Может быть так, а может быть, что не исключено. Есть такая форма особой трагической иронии, когда внедряется поэт в современные ему нравы, слегка иронизируя над теми нравами, наверное, не совсем хорошими, которые он застает. Поэтому вот в этой реплике я до сих пор не хулю свою судьбу. Вот, вот эта вот ложь ареста, возможно, это была форма трагической иронии. А возможно, в этом не было ничего необычного, потому что на суде полагалось побеждать. И побеждать всеми средствами. Вот одно из двух. Ирине, как приговор настигнет, скоро ты заговоришь иначе. А это уже обвинение перешло к угрозам в адрес обвиняемого. Я убежден, что мне из гроба помощь шлет отец. Ирине, теперь на мертвых понадейся. Матери убийца. Арест. Она была запятнана двойной скверной. Как так? Ты, судя, научи о том. Опять издевка. Мужа убийца моего отца убила. Ирине, но ты живешь? Она ж со смертью разве не свободна? Конечно, нет. То есть Ирине тоже, очевидно, здесь на суде считают вполне приличным лгать. Она ж со смертью разве не свободна? То есть своей жестокой смертью Клитемнестра не искупила своего страшного преступления, убийства царя мужа, отца своих детей. Иначе что такое был сон Клитемнестра, когда она приснилась Ирине? Вот, то есть опять мы видим, что так вот полагалось себя перед судьями нагло держать. Ее арест, ее пока жива была, ты не гнала. Ирине очень веский аргумент. Кого убила, он единокровным не был ей. Муж другой крови, чем жена. А мать той же крови, что сын. Поэтому с точки зрения Ирины даже сравнивать нельзя преступление Клитемнестры и преступление ареста. Кого убила, он единокровным не был ей, арест. Одной ли крови я с своей матерью? То есть, если моя единокровная убила моего единокровного, кто она мне по крови? Чувствуете диалектику, да? Аргумент. Но вот на эту наглость Ирине срываются на ярость и выбиваются из размеренного обмена репликами. Ирине, да как она тебя, убийца скверным, под поясом вскормила? Тема кормления. Мать выкармливает чада. Это главная ее работа. Под поясом вскормила. Избавить просишь ты меня, тебя, от той любезной крови матери? То есть ты как в развитии твоей мысли, я же тебе говорила, твоя кровь теперь, ты пролил родную кровь, поэтому моя кровь принадлежит теперь мне. Помните, он должен отдать Ирине то алое густое, что в нем течет, и тем будет питать Ирине. Ну все, обвинение перешло к прямым угрозам, возникает опасность насильственных действий. Вот, обвиняемый апеллирует к защите. То есть ясно, что диалог обвинения и обвиняемый зашел в тупик. Очень много страсти, конечно, во всех этих обменных репликах. Ума много, находчивости, но много и страсти. Арест Аполлону. Уже свидетельствуй ты сам и растолкуй о мне. То есть арест обращается не к судьям, а к Аполлону, к его разумному сердцу Френ. Об этом мы говорили и будем говорить. Связь всех миров, существ, всех существ, бессмертных, смертных, вышних, наземных и подземельных, проходит через сердце Френа. Оно есть одинаково у всех существ разумных. Арест. А справедлива ли кровь или нет? Как думаешь, своим ты сердцем, вот, сердцем Френ, суди, как ты рассудишь? Так я и признаюсь этим. Ирине не называли по имени, страшились этим. Аполлон исправляет ошибку своего подзащитного. Потому что пророк не может судить. Если пророк высказывает мнение об исходе судебного дела, если вообще кто-нибудь знает исход судебного дела, он не может приступать к суду. Он не может быть судьей. А пророк знает исход. Он просто не знает как. Вот. Аполлон судить не может. И Аполлон обращается к судьям. Я вам скажу, к судьям обращается, и праведно скажу, великий и уставный суд Афины. Это важная мысль. Вы судьи, и вы есть великий устав. То есть Ареопаг не руководствуется правом, которое мыслится без участия Божьего. Нет такого права для Ареопага. Это сакрально-гражданское учреждение. И Ареопаг такое судилище которая представлена целиком в наличествующем составе судей. Вот почему так важно было избирать судей. Потому что право будет представлено в их личностях. Не будет имперсонального поля, где осуществляется какое-то право. То есть вне личности, вне отношения к личности человека суд не происходит. Соответственно, велика же ответственность человека на таком суде. Вот, идея истины, высказывает Аполлон, но как участник судебного разбирательства он употребляет еще одно средство давления на суд. Это судьям польстить. «Я вам скажу и праведно скажу, великий и уставный суд Афины, аз есмь пророк, который не солжет. Я на пророческих престолах никогда о муже, о жене или о граде не рек того, чего не повелел мне Зевс, отец богов Олимпа. Вам мало? Вам мало того, что я Аполлон сейчас защищаю? Да о чем вы вообще говорите? Я что, от себя говорю? Пророк что, он выдумывает что-нибудь? Вы о Зевсе-то хоть какое-то понятие имеете? Сейчас же прекратите все. Кто с Зевсом будет сражаться? Послушайтесь отцовой воли. Ведь даже клятвенный порядок древний никак не больше силою, чем Зевс. Ну, Зевс – это единый бог, это зрители трагедии, кто поумнее, это уже поняли. Вот. А клятвенный порядок – это порядок клятв и проклятий, которыми владели Иринии. Был клятвенный порядок, но человек в нем не участвовал. А вот тут судьи, помните, принесли клятву. И поэтому судьи называются как? Присяжные. То есть те, кто клятву принесли, кто лично, сознательно, вольно вошел в эту процедуру. Вот. И понятно здесь, что здесь не идет ссылка на силу Зевса, тучегонителя, метателя молний, а в том, что от Зевса через пророка происходит изменение понятия древней правды. И тогда выявляется истина, которая нам хорошо известна. Бог не в силе, а в правде. Ирине отвечает, переходит от частного случая к обобщению. Зевс, говоришь, ты не спослал оракул сказать вот этому сему Оресту, в первый раз они употребляют его имя, так они его не любят, чтоб мститель за отцову кровь никак бы не считался с честью матери. Что хотят сказать Ирине? Не мог Зевс такой оракул тебе внушить. Вот ты все-таки лжешь, что ты пророк. Может быть, ты и говорил правду всегда до этого случая, но Зевс такое произнести не мог. То есть Ирине пытается отвести аргумент от Зевса. Аполлон. Не то же самое жены убийство и убийство от жены. Когда почтенный скипетром Зевса, благородный муж, убит не амазонок стрелами, не истовыми, издали разящими. Ну, то есть, возможно, не бесчестную честь от женщины перенести, если это воительницы, амазонки. Они стреляли издалека. Вот. Это не позорно. Но совсем иную позорную смерть принял от жены Агамемнон. Услышь, как он погиб, Паллада, а также вы, кто призван заседать, чтоб дело разрешить голосованием. И дальше Аполлон излагает уже нам досконально известные все эти обстоятельства и детали убийства царя. Мы понимаем, зачем он это делает. Зритель уже все это знает. Зачем он это делает? Давление на судьи, то есть разгневать надо судей. Я рассказал о ней, что был народ уязвлен, которому назначено сей приговор решить. Ирине. По слову твоему, предпочитает Зевс отцову долю. Он сам, однако, крона древнего отца сковал. В твоих словах одно другому не противоречит ли? Все слышали, я вас зову в свидетель. Аполлон, все отвратительные гады. Вот его, так сказать, первая реакция, потому что Ириней коснулись очень болезненной темы. Потому что Эсхил не разделял мифологическую историю того, кто такой Зевс. У него Зевс никакого отца не имеет, естественно, если он единый бог. Какого он может иметь отца? Но имя-то Зевс упоминалось в другом контексте, мифологическом, где Крон существовал. И вот Аполлону надо с этим как-то выворачиваться из этой ситуации. Он же не может сказать, что Зевс не рожден. Ее бы не поняли. Все отвратительные гады, ненавистные богам. Оковы можно развязать, тому есть средства и многие суть способы освобождения. Когда же человека кровь единожды умершего всосала пыль? Вот еще раз повторяем, серьезное отношение к смерти. Это обязательное условие трагического мышления. Если этого нет, то нет и трагедии. Когда же человека кровь единожды умершего, один раз мы умираем, всосала пыль, ему нет никакого воскресения, буквально анастасис. О том не сотворил отец мой заклинаний. Другое все, теперь смотрите, другое все отец и вверх, и вниз вращает, сам пребывая совершенно без усилий. То есть, если мы мыслим единого Бога, то одним из его совершенств будет способность творить, не претерпевая никаких изменений в своей природе. Еще раз, вот эта мысль замечательная. Другое все отец и вверх, и вниз вращает, сам пребывая совершенно без усилий. Единый Бог творит без всякого изменения в своей природе. То есть, Иринеи говорят о Зевсе, у которого был отец, и можно помыслить, что у него был отец. Аполлон говорит о другом Зевсе, отце как таковом. Вот аргумент о Кроне, как будто у Зевса мог быть отец, как бы сам собой отпадает. Вот, он из другой сферы мышления, он из басни, он из мифа. А Эсхил, он мифические сказания переосмысливает. Значит, Иринеи. И богословие, и оскорбление, они все пропускают мимо. Ириней продолжает загонять Аполлона в противоречии. Я поняла. Но как же требуешь ты оправдать его, проливший на земь кровь родную матери? Он в Аргосе затем поселится, в дому отца. Каким общественным святыням он приближится? Какое омовенье ждет его во Фратрии? То есть человек будет исключен из сакрального образа жизни и из гражданского обихода. Аполлон, отвечу, и познай, научись буквально, сколь прав ответ. Не та, что матерью ребенка называется, его рождает, она кормилица посеянного плода. Завершается тема кормления. Земля кормилица и мать кормилица. Выкармливание не есть созидание. Она кормилица посеянного плода, рождает тот, кто покрывает, а она лишь сохраняет, словно друг залог от друга, его росток, когда не повредит им Бог. И сейчас защитник в свидетельство своей защиты опять прибегает к аргументу от авторитета. В данном случае он указывает на Афину. «Я предъявляю вам доказательства того, на Афину показывает, что можно стать отцом без матери». Се предстоит свидетель, чада олимпийца Зевса. Помните, она из макушки Зевса родилась, с Корифе, во всем вооружении. Чада олимпийца Зевса, Паллада, не во тьме чревесной вскорблена. Бог никакой, ниже богиня, иного такового плода родить не может. То есть Афина единородная от отца. Вот, то есть Афина свидетельница, что я прав. Мощный аргумент, но Аполлон не ограничивается этим. Дело в том, что Аргос это был единственный надежный союзник Афин на Пелопоннесе. И были афиняне очень заинтересованы в союзе с Аргосом. Вот, но все это дела уже исторического времени, а мы находимся на рубеже исторического времени и мифического. И вот Аполлон обещает Афине союз Ареста, и что все его потомки навечно пребудут верными, и что полюбит даже верность Афинам. Ну, это прямой подкуп. Прямой подкуп. То есть давайте не будем разбирать, кто прав, кто виноват. Вот давайте сделаем так. Если вы примете решение в пользу Ареста, вы что получите? Вы на Пелопоннесе получите оплот против Спарты, вашего постоянного противника. Ну, чистый подкуп. Афина прерывает это безобразие. Теперь велю по совести. Все, хватит. То есть она поняла, что эти не остановятся. Самую суть они сказали, и дальше будет уже прямое столкновение между ними. Теперь велю по совести класть камешки судебные. Довольно ли того, что сказано? Неужели Ирине согласятся, что последнее слово будет за Арестом? Нет, у них своя тактика на суде, они затаились. Ирине, у нас уже все стрелы порастреляны. Жду, чтобы услышать, как Агон – это крайняя степень состязания, как Агон решится. А Афина видит, что тут не все просто. Она сомневается, что Ирине такие кроткие и покорные. Она повторяет вопрос. Что сделать, чтобы не было хулы от вас? И бесцеремонно вмешивается Аполлон. То есть он мог сделать вид, что вопрос обращен к нему и к Аресту. Вот. И он свое последнее, он хочет, чтобы его слово было последнее к судьям. Потому что последнее впечатление может быть решающим. Аполлон, вы слышали, что слышали, слагая камешки, присягу в сердце со страхом чтите чужеземцы. Ирине затаились, страсти накалены. Афина произносит слово. Теперь услышь устав, отеческий народ, кто первый приговор выносит о пролитой крови. Таков совет судей пребудет впредь навек. То есть ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И это утопия. Никакое человеческое, даже мудрейшее такое, вот, но великолепно сочиненное, как учреждение, как сакральное, как гражданское, оно, конечно, навек не будет пребывать до тех пор, пока не наступит времена Нового Завета, пока благодать не придет на землю. Вот. Но Эсхил этого знать не хочет. Он до конца продумывает свою мысль, которую вполне можно назвать мысль новозаветная. Таков совет судей пребудет впредь навек. На холме этом... Так, теперь что за холм? Значит, вы примерно представляете, значит, Афинский Акрополь. На высокой скале там много всяких построек. Туда собиралось все население, когда необходимо было защищаться от врага. Потом идет лощина, и напротив Акрополя стоит холм Ареса. Вот этот самый холм Ареопаг. Холм Ареса. Ареев холм. Вот этот, ну, он невысокий. Вот, когда я увидел его первый раз, я, так сказать, был удивлен, что он такой, в общем-то, маленький. Но для афинян он был вполне достаточно. Он стоит напротив Акрополя. На холме этом амазонки, о как, некогда расположили стан, когда пришли по ревности, ну что Тесей, царицу амазонок, пленил, то ли она им пленилась. История по-разному рассказывается. Вот, они возревновали о своей царице, и были такое сильное вот это вот женское племя, что они пришли, и на холме этом амазонки некогда расположили стан, когда пришли по ревности, походам на Тесея, и взгромоздили новый и высокий город башенный напротив града нашего. Они Арею жертву принесли, отсюда имя получила скала Арея Холм. У Плутарха есть замечательное свидетельство. А Плутарх, он все-таки старался очень следовать исторической достоверности. Так вот, удивительно, что говорит Плутарх. О том, что амазонки стояли лагерем почти в Акрополе, свидетельствуют названия многих мест и могилы павших. То есть для Плутарха это событие было совсем не мифическим, а вполне даже историческим. И далее Афина воспроизводит аргументы, которые должны были доказывать правоту Эриней. Зачем она это делает? Она добивается двух целей. Во-первых, освобождает судей от непомерного давления, которое пророк Зевса оказывал на судей от себя и от ее имени. И во-вторых, Афина утверждает, что в правде Ирине есть вечное неприходящее содержание. Однако теперь не Ирине, а Ареопаг будет гарантом сохранения вечной правды. Арея холм, с ним будет связано для горожан и днем, и ночью благоговение, и родственный благоговению страх, чтобы не творить неправду. Свои же граждане дурною примесью не делают законы горькими, то есть нельзя подновлять устав Ареопага. Свои же граждане дурною примесью не делают законы горькими. Ты, грязью оскверняя воду светлую, питья уж никогда не сыщешь. За 4 года до постановки Аристея, всего за 4 года, по реформе Эфиальта, Ареопаг потерял большую часть своих древних прав. Это говорит о том, что, конечно, вот тот стиль мышления, который предъявляет нам Эсхил, поскольку он соприкасается с исторической реальностью, только поскольку он соприкасается с исторической реальностью, носил черты утопии. Вот, невозможно такое учреждение, чтобы оно во веки веков существовало, чтобы его не реформировали. А гражданам-хранителям советую не чтить и не страшиться ни анархии, ни деспотии. Вот важная, важная существенная, значит, деталь в деятельности Ареопага. Он должен был сохранять гражданскую свободу от двух крайностей – анархии и деспотии. А гражданам-хранителям советую не чтить и не страшиться ни анархии, ни деспотии, а также ужас весь из города не гнать. Кто не страшащийся совсем из смертных праведен? И такого суда, говорит Афина, нет ни у скифов, ни на Пелопоннесе, ни на севере, ни на юге, ни у варваров, ни у эллинов. И в ее речи, что невозможно при пересказе, употребляются 6 терминов для обозначения страха. В общем, страха Божьего. То есть, когда Эсхилу нужно, он активизирует весь терминологический богатый материал, который был в его распоряжении, и 6 разными словами, в 6 разных контекстах употребляет то, что является началом премудрости. Что является началом премудрости? Страх Божий. И вот для того, чтобы эту мысль свою сделать объемной, это очень красиво в оригинале, он вылепливает в речи Афины вот эти вот 6 разных подходов, 6 разных обозначений того, что такое страх. Вот. Судьи встали, чтобы положить камешки. И дальше процессуальные оппоненты бесчинствуют. Ирине. И я советую никако не бесчестить собрание грозное хтонических богинь. То есть, ну, богинь в данном случае подземелья. То есть, Ирине советуют судьям опасаться. То есть, прямое давление. Вот сейчас, вот судья идет голосовать, у него белый камешек и черный. Вот черный камешек – осуждение, белый камешек – оправдание. Больше у присяжных нет компетенции. Надо сказать только «да», или нет. Аполлон. Я велю страшиться, чтобы бесплодными не сделать пророчество мои и Зевса. Ирине, ты дело крови взялся чтить, не твой удел, а потому святым твое пророчество уже не будет, а потому нечего судим бояться пророчества Аполлона. А вот бояться гнева подземельных богинь надо обязательно. А я, Ирине, а я, когда не улучу, улучу, когда случай не обернется в мою пользу. Вот хороший глагол «улучить». А я, когда не улучу желаемого приговора, то посещу страну постоем грозным, Аполлон, нет, ни среди младших, ни среди древнейших богов тебе почета. Я буду победителем. Совершенно правильно, он будет победителем, однако Аполлон совершенно не представляет, как это все будет происходить. Узнаешь скоро, Аполлон, не по-твоему решится суд. Яд свой опасный изблюешь, а он врагам ничто. Аполлон опять ошибается, силового решения трагической проблемы не будет. Ирине. Вот так меня ты, молодь, топчешь старую, но подожду, услышу приговор суда. Пока же сомневаюсь, рушит ли на город гнев. Суд Ареопага – процесс состязательный, у Эсхила это настоящий огон. То есть он предельно выявляет состязательный характер первого суда Ареопага, потому что процессуальные оппоненты лично крайне враждебны друг с другом, и оба оказывают на суд давление. Вот, и Афина должна встать выше личных пристрастий. «За мною дело, я последнее сужу о правде». То есть судьи проголосовали решение Ареопага, что касается голосов судей, произошло. Кстати, интересный вопрос, было ли голосование открытым или тайным? Вот упоминаются урны для голосования. Это могло значить, что судей было очень много, а могло значить, что каждый, к какой урне подходил, тем и обозначал, какой камешек в руке держит. И вот судьи проголосовали. То есть суд Ареопага в той части, которая касается голосования, решен, окончен. И в этот момент вступает Афина. «За мною дело, я последнее сужу о правде». То есть Афина примет участие в голосовании и совершит действие, в котором заключен глубочайший богословский и символический смысл нового устава. Значит, богиня мудрости принимает участие в суде наравне с человеком. Значит, принципиально такое участие наравне с человеком мыслится в двух формах. То есть голос Бога может иметь такое же значение, как совокупное мнение всех судей. Но в людских собраниях слишком редко господствует единодушие. И к тому же, если судьи единогласно будут за, а богиня против, то непонятным останется, какое решение будет принято. Так вот, голос Афины – это один из других голосов. Один из других, наравне с другими. То есть Афина равняет свой голос не с человечеством, а с человеком персонально. Тем самым ответственность каждого человека вырастает неизмеримо. А это значит, что человек в глазах премудрой дочери Зевса действительно свободен, и с его голосом считаются так же, как с голосом богини. Но богиня только одну себе привилегию взяла. Чтобы заранее не подвигать к судьи к решению, она кладет свой камешек последний. Афина, свой за арестом положу я камешек. И дальше следует с ее стороны рациональное обоснование, почему она это делает. Но нам понятно, что рациональное обоснование не будет решающим, потому что голосование уже произошло. И после этого можно сказать что-то рациональное в пользу того, что творилось. «Не матерь ведь меня родила, я во всем хвалю мужское, самой мне довелось без брака жить, я всей душой и целиком отцова». То есть Афина единородная от отца. Вот, однако сказанное относится не только к ней лично, но и определяет положение мужа в доме. Значит, не буду читать этот текст. Муж в доме – назиратель, по-гречески – епископ. Так вот, функция быть назирателем – это функция божества. Зевс – промыслитель, назиратель, Гермес хтонический – назирает, Аид – назирает, Солнце – Гелиос – назирает, Иринии тоже блюдут смертных. И если муж – это тоже назиратель – то он в доме не просто глава, Он такая глава, в которой Божий зрак. Вот мужчины. Такое вот мнение было высказано в античности. Мужчина не просто глава в доме, а он такая глава, в которой Божий зрак. И мужчина обязан осуществлять эту божественную функцию назирателя. Афина, хотя бы голоса решились поровну. Да. Арестова победа. Вот почему судей четное число. И если их голоса будут равны, то проявится что? Божья милость. То есть человечество в лице лучших граждан античного мира, как Эсхил верил, богоизбранного народа, будет испытываться о милости. Афина бросает камешек. Она проголосовала открыто за. Афина, так высыпьте скорей из урн обеих жребий. Через них от судей возвещен конец. Суд Ареопага окончательный. Обжалованию не подлежит. Вот. Все. Жребии брошены. Конец. Идет счет голосов. А мы знаем, что дело не в том, как проголосовать, как кто-то сказал, а как считать голоса. Да? Это для нас уже понятно. Арест. Фея Пополон. Как спор решится? Ирине. О, Матерь Ночь. О, Черный. Ведь ты же видишь. Арест. Конец в петле или увидеть свет? Ирине. А нам пролиться в срам или укрепиться в чести? Идет счет голосов. Опять вмешивается Полон. Вот он знает, что один камешек все решит. Вот, лишь бы судьи не обманулись при подсчете, или бы не обманули при подсчете, что тоже подразумевалось как возможное вполне. Все-таки люди, хоть и лучшие граждане. О, чужеземцы, кучки камешков считайте правильно. Страшитесь согрешить при развлечении. Ну, как можно ошибиться, черный камешек или белый? Никак нельзя. В этом смысле, это сейчас вот бумажки, как они на выборах нам раздаются? Бюллетени. Знаете, в бюллетене сейчас тут можно там что-то там творить. А тогда все, белый камешек или черный? Как ты его не различишь? А очень можно. Когда совесть потеряешь, тогда не различишь. Потеря, Аполлон, потеря совести, беда великая. Вот как это сейчас актуально звучит. И как хорошо сказано. Потеря совести, беда великая, единый камешек, что брошен, дом и царство выправит. Дом Агамемнона и мироздание как дом. Потому что мироздание утверждено на правде. И вот сейчас меняется понятие правды, и все решит, смотрите, один единственный камешек. Афина. Сей муж избегнул приговора крови, поскольку равный счет у жребиев. И арест, я не буду читать его речь, она полна смысла. Вот, он благодарит богов Палладу, Афину, Локсия, Аполлона и третьего, кто правит всем, и называет его Спасителя. Он долю отчию почтил, меня спасает. То есть не Афина спасает, и не Локсий, Аполлон спасает, а спасает кто? Спасает только тот, кого он называет Спаситель, чья высшая воля. Так вот, в чем произошло решение трагической проблемы Аристеи. Когда зло наказывается злом, которое наказывается злом, которое наказывается злом, так возникает роковая цепь злодеяний, которую не может порвать Бог, потому что человек свободен, и не может разорвать человек, потому что человек виновен или, по-нашему, грешен. Так вот, на первом суде Ареопага трагическая проблема была решена не судьями, но при их участии. Не богами, но при их участии. Вот, арест оправдан не божественной милостью Афины, Аполлона, Спасителя, но решением человеческим и милостью Божьей. на богочеловеческом суде Ареопага. Однако, милость Божья, искусно вплетенная в совокупную свободную волю граждан, оказалась решающей. Итак, решением не судьями, но с их участием, не богами, но с их участием, на богочеловеческом суде, решением человеческим и милостью Божьей, но таким путем, что милость Божья оказалась решающей. И вплетена была в совокупную свободную волю граждан. И вот оттоле пошел обычай для всех стран, которые имеют суд присяжных. Судьи четное число, и их, если равное число голосов, то решение происходит в пользу обвиняемого. Камешек Афины стал символом божественной милости. Вот это чтобы мы поняли происходящее, потому что арест сейчас должен уйти, и он скажет свое политическое завещание. Мы можем думать, и, к сожалению, так думают те, кто неаккуратно переводит текст, что речь идет о политическом союзе Аргоса и Афин. Очень важно. В то время речь идет совсем о другом. Речь идет о том, что арест от своего лица обещает помощь всех героев. Ну что он последний человек героического века. Вот сейчас на наших глазах героический век закончился. И он последний герой героического века обещает, что мертвые герои не будут вредить Афинам. Это очень смелая мысль, когда он говорит, и я тоже не буду. Дело в том, что во времена Креза, это вторая половина VI века до нашей эры, был длительный политический конфликт Спарты и соседней Аркадии. Аркадия – это центральный Пелопоннес. И ничего не удавалось сделать спартанцам. Тогда был оракул, что они должны найти останки Ареста. А они как раз находились в Аркадии. И вот там хитростью, там интрига целая, но удалось им эти останки выкрасть, перевести к себе, и после этого... Это исторический факт, я все излагаю. Вот. После этого спартанцы стали побеждать и скоро покорили весь Пелопоннес. Так вот, что говорит Эсхил? Неважно, где похоронен Арест. Арест сам здесь оправданный, на Афинском суде Ареопага, он сам будет нам помогать. Клянусь на все многоизменчивое время, что ни единый муж... Подземный кормщик. Ну, подземный кормщик – это кто? Те, кто правит в подземном мире. Сюда с доброблистающим копьем не придет, ибо тогда мы сами, сущие в гробях, преступникам моих вот этих клятв, бессильным превратностями все пути загородим, а переправы под дурными знаками мы им на малодушье обернем, чтобы их преступная забота перешла в раскаяние. То есть Арест обещает, что он из иного мира будет хранить эту страну. То есть Арест сказал со властью. И это великий результат, также великий результат первого суда Ареопага. Примирение с предками. Примирение с предками-героями. То есть не политические силы, а духи предков, отныне союзники Афин. Арест уходит. Приговор Ареопага окончательный, но этот суд приговором кончиться не может, потому что новая и более милостивая по Бозе правда должна теперь прийти в прямое личное столкновение с древней злой правдой, которая милости не знала. То есть Афина лично должна выдержать натиск Ириней. Следующая часть трагедии после эпизодия. Эпизодия – это диалог актера и участников хора. А Стасим – это стоячая песня. В данном случае хор будет петь, а Афин разговаривать. Содержание Стасима очень значительное, поскольку произойдет личное столкновение носительницы новой правды и защитников старой правды, ветхой правды. Строфа первая. Плач Иринии. «О, боги младшие, Ио! Вы ветхие законы растоптали и вырвали из рук моих. Бесчестная страдалица я, тяжко гневная, на эту землю, фу, яд, яд, возмездие скорбное, из сердца испустила я струю, чтоб глубь земную, что глубь земную делает бесплодной, от нее зараза, безлиственность, бесчадье. О, правда! Мой яд на землю падший, пятна моровые разбросает по всей стране на гибель смертным. Я плачу. Делать что? Осмеяно перед людьми. Страдаю я невыносимо. И, о, велико! Ночи дочери девы злосчастные, мы о бесчестье скорбим». Какая мощная песня. Вот. Афина может, как мы увидим, унять Ирине силой. Но она не хочет прибегать к силе, потому что новая правда сменяет старую не потому, что она сильнее, а потому что она правее. Бог не в силе, а в правде. То есть ветхие законы, а буквально палайой номой, ну, в переводе на современный язык надо переводить ветхие законы. Ну, можно перевести древние законы, но слово ветхий сообщает больше объем понятия. Ветхие законы не могут быть отменены силой. То есть судебное дело на Реопаге закончилось милостью, но дело милости-то еще не завершено. Вот. И того, что будет дальше, что Афина встретит натиск оскорбленных Ириней только убеждением и милостью. Убеждение и милость. Вот. Этого не знал пророк Зевса. Аполлону это не приснилось, что кто-то будет так милостив к Ириням и примет их в свою землю. А это важное положение богословия, которое понятно человеку христианской эры. Явление Божьей милости всегда превосходит понимание. И даже понимание, которым владеют пророки. Явление Божьей милости всегда превосходит человеческое понимание. То есть на сердце никому не приходило, ни ангелу, ни пророку, ни смертному, что уготовил Бог любящим его. Вот, Иринии пропели строфу. Афина отвечает в своем прежнем размере, то есть она отнюдь не применяется к их песенному ритму, размеру, чувствам. Вот. Афина обращается с убеждающим словом и избегает упоминания всего, что может ранить богинь, которые так тяжко страдают сейчас. Афина, вас убеждаю тяжко не стонать. Ведь вы же не побеждены, ведь вышел приговор на равных голосах. Поистине, вам нет бесчестия. Вот диалектическая тонкость самого сложного в богословском отношении судебного процесса в мировой юридической практике. Суд ареста оправдал, а Ирине не признал неправыми. То есть первый суд Ареопага никого не осудил. Если арест и оправдан, то только Божьей милостью. И не Афины только. Вот теперь вникаем в участие Зевса. Оно ведь для нас не явно. Зевс ничего не произнес. Верховный Бог Отец, чьи дети? Дети Божьи, Афина и Аполлон. Он ведь прямого слова не сказал на суде. Афина. Но здесь от Зевса были светлые свидетельства. Он сам пророчил, сам же был свидетелем, удостоверил, чтобы Арест, такое-то убийство совершивший, не претерпел вреда. То есть роль Зевса на первом суде Ареопага загадочна. То есть Аполлон вещал от самого отца и промыслителя, и тут какие-то светлые свидетельства являлись. Они для Афины таковы. Вот, и думается, что таким образом сбылась молитва хора во второй трагедии, когда, помните, женщины, вот носительницы этого заупокойного возлияния, они провожали Ареста, его скорбный путь, их такая молитва была: «Надзирая, Бог-промыслитель, да хранит тебя с течением обстоятельств». То есть спасение произошло под смотрением Божьим, но не только по воле Бога, и по воле людей, поэтому спасение оказало себя в своевременно уместном пересечении многих разных случайных событий. Вот совпадение многих случайностей в единую линию событий есть ясное свидетельство присутствия воли Божьей. Еще раз скажу. Совпадение многих случайностей в единую линию событий есть ясное свидетельство присутствия Бога Отца. И вот Афина с доверием пошла по этой линии совпадающих осмысленное целое событий. И она не предрешала приговора. Она доверилась отцовой воле и следила, как будут совмещаться эти разнородные случайности. Афина продолжает. «Вы изрыгаете на землю тяжкий гнев, подумайте, не гневайтесь, бесплодие не готовьте, божественные струи яда, удержите ту пену дикую, что семя жрет». А я по правде всей вам обещаю престолы и укрытия в праведной земле, чтобы вы на пышно-тронных алтарях сидели, высокочтимые от граждан. То есть Ирине не имела престола, она владела глубью земной. Ирине не имела ни с кем общения, а теперь Афина обещает ей престолы и общение у себя в своей земле, в Аттике. Хор Ириний невменяем. Антистрофа первая. «О, боги младшие, и о! Вы древние законы растоптали и вырвали из рук моих, бесчестная страдалица я, тяжко гневная. На эту землю, тьфу, яд, яд, возмездие скорбное из сердца испустила я, струю, что глубь земную делает бесплодной, от нее зараза, безлиственность, бесчадье. О, правда, мой яд на землю падши, пятна моровые разбросает по всей стране на гибель смертным. Я плачу, делать что? И о, осмеяно перед людьми, страдаю я невыносимо, велико. Ночи дочери девы злосчастные, мы о бесчестии скорбим». Афина, вы не бесчестны. Запредельным, чрезмерным гневом богини той земли, где люди болезнями не пузырите, пузыри земли, той земли, где люди болезнями не пузырите, и я послушна Зевсу, что должна сказать? Я из богов одна, ключи от дома ведаю, в котором молния хранится запечатана. Но в молнии нет никакой нужды, а ты доступна убеждению моему, слова речей бы вздорных не метала на землю, чтоб та совсем добро не плодоносила. И так далее. То есть Афина прибегает к убеждению, она говорит, что теперь, Ирине, от вас будет плодородие и благочадие, то есть я вам дам силу быть покровительницами брака. Вот это она предлагает им новое служение, для того необычное. Строфа вторая. «Мне эти страсти терпеть, тьфу! Мне, древнемудрый, жить под землей, непочитаемый, тьфу, позор, злостью душу, все, гнев, ой, мой, да, тьфу, что за боль залезла под ребра, гнев мой услышь, матерь ночь, стародавнюю честь богини насовсем от меня похитили, необоримые хитрости». А вот это уже опасный, зляться-то не зляться, понимаете, но вот это вот необоримые хитрости, собственно, чьи? Афина им говорила, что светлые свидетельства от Зевса пришли, а Ирине видит, что Ирине видит необоримые хитрости. Чьим? Уж не Всевышний ли вы отца? То есть Ирине близки к тому, чтобы похулить Бога. Вот здесь я сделаю небольшой перерыв, отвлекаюсь. такую тему, чтобы вы поняли масштаб проблемы. Масштаб проблемы. То есть мы сейчас на время оставим мифическую древность первого суда Ареопага. Я привлекаю вас внимание, ваше внимание на действительную историю человечества в тот ее момент, когда древний народ, призванный хранить Богом данное откровение и закон, это был момент в жизни народа, который хранил ветхое откровение, ветхий закон, вот, он должен был решить свою судьбу, принимать ли ему откровение Нового Завета и явленную в Бога воплощение милость, либо Бога отвергнуть и остаться при ветхом законе. В целом народ отверг Божью милость и остался при ветхом законе. Однако ветхозаветный закон имел своей целью уготовить народ к принятию милости. Вот была цель Ветхого Завета. И поэтому, отвергнув милость, можно было остаться хранителем закона, только изменив закон. То есть, когда Новый Завет не было принято, Ветхий закон был превратно истолкован и был изменен. По существу он был изменен весь. Те, кто упорно оставались при Ветхом Завете, они подвергли Ветхий закон такой вот процедуре. По существу он изменен весь. Но одно из его положений нужно упомянуть отдельно. Как Ветхий Завет понимал кровное родство. И как в этом отношении был изменен Ветхий закон. Один из народов земли был призван принять в себе воплощение Господа. Только один из народов. Этот народ, начиная от патриарха Авраама, созидался Господом для этой цели. И вот созидание народа началось с откровения Аврааму и созидания патриархальной семьи. При том, что патриархи от Авраама до Израиля были женаты на родственницах, родство передавалось по отцу. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Вот, можно было стать полноправным членом семьи, родившись от иноплеменницы. И в дальнейшем, когда семья превратилась в народ и был дан уже закон, неизменно родство передавалось по отцу. И обычай левирата стал законом. Можно было от жены умершего брата восставить ему потомство. То есть ребенок по закону считался бы потомством не того, кто его зачал, а того, кто почил и не зачал. То есть неродной отец мог стать отцом по закону, каковым был праведный Иосиф для воплотившегося Господа. Когда в народе пролилась кровь Божья, изменилось ощущение крови родства. Теперь, вопреки закону, родство стало передаваться по матери через материнскую кровь. Теперь рождает ребенка в народ не отец и мать, и стало возможно для женщин народа приобретать детей в народ от мужчин других наций. В трагедии Эсхила, после первого суда Ареопага, божественная милость Афины сумела убедить Ириней, хранителей ветхих законов и древнего материнского права. Ириней хранили древнее материнское право. Право крови. Она убедила их принять новый устав и новую правду. В действительной истории примирение народа, хранившего Ветхий Закон, с Новым Заветом Божественной милости по сей день не произошло. То есть народ захотел остаться при своей древней чести, и народ ощущает себя не богосозданным, для определенной миссии, не богосозданным, а богоизбранным. Вот. А для этого он должен был отчасти вернуться к таким древним законам, которые древнее Авраама и патриархальной семьи. Старее завета с Авраамом. То есть к таким допатриархальным законам, когда материнская кровь почиталась роднее, чем происхождение по отцу. Еще народ должен был лишиться земли и уйти в рассеяние. В трагедии Эсхила Афина примирилась с Ириниями и поселила их на своей земле. А народ, хранивший откровение Божье, с Богом не примирился и скитается. То есть человеческая история оказалась трагичнее, чем трагедия Эсхила. Афина продолжает убеждать, не буду все читать, сильные у нее речи, а предлагает Ириниям новые и новые служения, новые почести. Вот. Предсказывает, что вы возлюбите эту землю. Предсказываю, землю эту еще возлюбите. Отсель для горожан моих с почетом большим станет время течь. С почетом большим станет время течь. Вот. То есть время для жителей Аттики будет приносить все большую честь. Отчасти это верно, потому что классика не забывается. На классике мы учимся, на классике мы растем. Вот. Особо идет разговор здесь о гражданской войне, об опасности гражданской войны. Опять-таки Иринии должны позаботиться, чтобы юноши не безумствовали, когда граждане восстают друг на друга. А вот с внешним врагом война почтенна. И опять-таки и в этом случае Иринии будут принимать участие. Имеется в виду война с внешним врагом. В такой войне пусть и прибудет ужасный эрос славы боевой. Замечательное определение героического духа. Ужасный эрос славы боевой. То есть героический эрос славы был ужасен. Но мы помним, что герой – это великого духа человек, в котором есть вечное, истинное, неуничтожимое содержание, и оно должно быть сохранено для внешней войны. Вот. То есть без героического духа народ в истории не живет. Вот это все Афин рассказывает Ирине в своей речи. Антистрофа вторая. «Мне эти страсти терпеть! Тьфу! Мне, древнемудрый, жить под землей, непочитаемый! Тьфу! Позор! Злостью дышу! Все, гнев! Ой-ой-ой! Да, тьфу! Что за боль залезла под ребра? Гнев мой услышь, матерь ночь! Стародавнюю честь богов, но совсем от меня похитили необоримые хитрости!» Афина, я не устану говорить тебе благое, чтоб не сказала ты когда-нибудь богиню древнюю, я младшая, и люди в этом городе без чести негостеприимно отпустили из земли. Но если для тебя чист убежденье страх, и дальше она продолжает, смотрите, чист убежденье страх, убеждение – это вообще богиня Пейто. Это богиня Пейто, которая дарит людям убеждение, и отчасти вот это то понятие, которое покрывает наше понятие веры. Так вот, страх Пейто священен, страх Божий чист. Но это мы читаем в псалмах. Вот. В отличие, вот, когда мы боимся людей, это одно. Когда мы боимся Бога, это совсем другое. Вот страх Божий, в отличие от того, когда мы испытываем страх перед людьми, страх Божий чист. Если же не хочешь оставаться, то праведно не наводи на город злобу или гнев, или вред для воинства, ибо тебе возможно землевладелицей глубин стать праведно во всем отчествованной. Сложный текст, но, короче говоря, ты вправе гневаться на город. Если останешься, то праведно примешь честь. Твое право, поступай как хочешь. То есть, как Афина охраняла свободу судей, так же тщательно она охраняет свободу Ириний. Она признает за Ириниями право поступить, как они захотят. Ареопаг действительно не осудил Ириний. Сила убеждения – это сила слова. Вот эта сила убеждения внезапно достигла Ириний. Вот только что они неистовствовали, плевались и повторяли одно и то же в своей таком в приступе, пароксизме болевом. Но в какой-то момент они вдруг начали разговаривать с Афиной. Ириния, владычица Афина, каков ты говоришь престол мой? Афина сразу поняла, что все, вот это шанс, это щель, сюда можно проникнуть. Где вовсе нет беды и горести, прими его. Слово «беда» у Эсхила – это беда героического безумия. Где не будет вот этого героического дерзновения. Где вовсе нет беды и горести, прими его. Я приняла. В какой мне чести быть? В домах не быть без вас благополучия. Почтивших вас мы выправим удачами. Вот тема, когда случаи поворачиваются на удачу. Вот раньше все случаи поворачивались на беду, на беду, на беду, на беду. Потом достигли события какой-то кульминации. Человек оказался на пике мирового зла. Потом суд Ареопага, который решился вот так диалектически тонко. И потом вот Афина говорит, а теперь возможно, что вот эти все случайности, все эти бедствия, все эти случаи, они теперь повернутся удачами. Почтивших вас мы выправим удачами, то есть буквально случаями, которые обернутся удачами. А это очень важное положение в богословии Эсхила. Случайность может быть обуздана навсегда. Это утопическое положение, потому что библейское мировоззрение признает, что существуют случайности. У них, правда, есть более глубокое основание, но все-таки они есть. Вот, случайность может быть обуздана навсегда. Ириния, что мне велишь о сей... Я не все читаю, сайт только выборочен. Там гораздо более длинный содержательный диалог. Что мне велишь о сей земле воспеть? А вот это серьезные проблемы для Ириней. Решиться-то они решились. Вот. А как им теперь петь? Раньше у них был устав. А устав, помните, это и некая совокупность нравственных убеждений, правил, традиций. Вот. Устав – это вот нечто такое вот разумно обустроенное суждениями человеческими устав. Они жили по уставу. Устав вмещает в себя долг, устав вмещает в себя благочестие, но устав – это еще и пение. Так и вот теперь они говорят, а мне как быть? Вот раньше я знал, я музой песни могла казнить человека. Это был устав. Вот я свой долг исполнял до конца. А теперь как мне петь? То есть должно произойти изменение музыкальности. То есть... Вот величайшее событие – это примирение Ириней. Оно произойдет в новой музыкальности. «Что мне велишь о сей земле воспеть?» Ну, я не удержусь от краткого комментария. Время у меня, благо, все-таки еще немного есть. Вот, звучание древнегреческого языка отличалось от того, как звучат современные европейские языки. Вот цитата из хорошего филолога. Соболевского, автора учебника прекрасного. Ударений было три в древнегреческом языке. Ударение состояло в том, что слог с ударением произносился с более высокой нотой, чем слог без ударения. Тогда как по-русски слог с ударением произносится несколько сильнее, но не выше, чем слог без ударения. На этом свойстве греческого ударения и основаны названия «острое» и тяжелое. Острое ударение означает более высокую ноту, тяжелое ударение – более низкую ноту, но все-таки более высокую, чем в слоге без ударения. Вот это все слышало ухо. Третье ударение – облеченное. Слог с облеченным ударением произносился так, что на своей первой его части было повышение голоса, а потом понижение. Три вида ударений, и когда все это записано в тексте – вот. Люди, которые еще слышали эллинскую речь и могли ее воспринимать как речь звучащую, они все это воспринимали. Вот. То есть произношение, само произношение древнегреческого, в древнегреческом языке, вот тех времен, перевод с которых мы читаем, вот, сообщало такие средства выразительности поэту, которые современному человеку недоступны. И вот перемена музыкальности была очень сильным аргументом, который затрагивал самую суть содержания трагедии. Ирине должны были удостоверить, что они действительно готовы принять новое служение. К тому же воспеть о земле, вот первое, это любование родной землей. Этот мотив очень будет силен у Софокла. Это отрада старческого возраста, любование родной землей. К тому же воспеть о земле, о влаге морской и небесной, чтоб веяние ветров, дыша по земле проходили, согретые солнцем. Это называется как? Совершенное сочетание космических стихий называется благорастворение воздухов. Когда ветер дышит на землю, напитанный испарениями моря и дождевой влагой, и прогретый солнцем. И когда такой и влажный, и прогретый ветер дышит на землю, вот это лучшее сочетание стихий – огня, воды, земли и воздуха. Вот. Так. «Ведь я люблю, – Афина говорит, – как муж растеневод. Род праведных, не знающий печали». Так, я уже привык, когда со Схилом работаю, что мудрость дается через заботу, мудрость дается через страдания. А здесь Афина говорит, ведь я люблю, как муж растеневод, род праведных, не знающий печали. То есть, любовь Божия к нам состоит в том, что Бог-то хочет, чтобы народ в целом не скорбел. Вот. Но тогда возникает вопрос, если народ не будет скорбеть, то куда денется искусство трагедии? Ведь трагедия – это культивирование ужасного. Причем правильное культивирование с тем, чтобы народ через это все дело проходил. И здесь, конечно, вот этот вот поворот в мысли Эсхила, намеченный, им не развитый, но намеченный четко, он говорит нам о трагическом чувстве жизни. Он разный в трех трагедиях. Трагедия Агамемнон. Ужас мучительный. Для того, чтобы его пережить, необходима была теодицея, оправдание Бога. И нужен был хор благочестивый, такой, что он утробой своей испытан. Вот, чтобы помочь зрителю выстоять. То есть, выстоять возможно только, когда веришь вопреки очевидности. То есть, трагедия Агамемнон, все шло на беду. А хор говорил, нет, правда будет. Но все же плохо поворачивается, посмотрите. Нет, правда будет. Вера проявляет себя, когда человек верит вопреки очевидности. Значит, ужас трагедии Агамемнон, он мучителен. Ужас трагедии Хаефоры учителен, потому что он ведет душу, как хор-педагог детей через свершение. Вот. Человек должен был проявить решимость. Хор вел его к этому. Хор вел Ареста к этому подвигу. И хор герой должен был проявить решимость оказаться на пике мирового зла. Это был второй этап на жизненном пути. То есть, ну, неразрешимая ситуация. Тебе говорят, нет, а ты решись. Неразрешим, а ты решись. То есть, слушайся Бога, жертвуй всем, тогда неразрешимый разрешится. То есть, это необходимое соучастие человека, когда он совершенно не может представить, как дело закончится. Значит, ужас трагедии Евмениды, вот третий, который мы читали. Он явленный, потому что он просто представлен личностно. Ликом или хором, ликом, хором Ириней. Вот, и трагическая проблема должна была решиться перед ликом вот этого самого ужаса. То есть, хор Ириней должен был, не отменяя, изменить свою природу. Это называется преображение. То есть, при сохранении личной природы древних божеств – они должны были пройти через преображение. И для этого им необходимо было найти новую музыку. Вот они должны были очень резко, я представляю, какое мастерство требовалось от хора, вот, найти новую музыку для своего нового пения. Вот, и это точно было страшно, потому что преображение, оно таинственно и страшно. То есть ужас из трагедии не уходит. Вот. Наставляет Афина Ирине на новую песню, говорит: «Я люблю человеческий род, я возделываю его, чтобы он был праведен, а праведный не знает печали». Интересно, праведный уже в этой жизни, он не знает печали. И вот сейчас запоют Ирине, уже преображающиеся. Вот, и это преображение, сама перемена музыкальности будет страшна. Но в этом ужасе уже не будет мучения. Значит, вначале мы начали от ужаса, который был мучением, а сейчас мы закончим чем-то страшным. Представить это нет возможности, я могу только текст прочитать. Но это я доверяю вашему воображению, художественному чутью. Вот, в этом ужасе уже не будет мучения. Это просветленный ужас, который известен псалмопевцу, который говорит: «Возвеселилось сердце мое, страшится тебе, Господи». Вот как это? «Страшится тебе, Господи, возвеселилось сердце мое». Вот сочетание по-человечески и психологически несовместимых вещей. Но мы же не в мире психологии находимся. Мы же находимся в сфере богообщения. А если это так, то можно сказать такую вот вещь с точки зрения обычного создания абсурдную. «Возвеселилось сердце мое, страшится тебе, Господи». То есть зритель трагедии услышал новую культовую музыку, и трагическое чувство жизни не претерпело ущерба. Последняя часть трагедии называется, если помните, «Эксод». Я его только кратко перескажу. Ирине поют, я могу только прочитать это, опять-таки доверяю вашему чувству, что это была новая музыка. Хор сумел перестроиться на новый лад. Да не на новый лад, а на новую музыкальность. «В дому с Палладой житие приму, и не буду бесчестить город. Тут всевластный Зевес, с ним Арес, держит дозор богов». Ничего себе. То есть сторожевой пост находится в Афинах. Из Афин все боги надзирают за всей землей. Вот самочувствие Эсхила. Афина наставляет Ирине, как им петь. Вот, развивается тема очень важная, что случаи, которые выражаются таким-то термином, случайности, которые выражаются таким-то термином, они все теперь приходят в какое-то сочетание. Ну, например, «Я запрещаю случайной безвременной смерти мужей. Вы же, о сестры, Мойры, имущие власть, дайте девам прелестным жизнь улучить с мужьями». То есть одни случаи будут для мужчин, вот их надо от случайности безвременной смерти беречь, а в жизни девушки главное это так, чтобы случаи совпали. Это чисто библейский взгляд. Вот случаи так должны совпасть, чтобы они улучили супруга, как у которого надо. Ну все, трагическое действие постепенно переходит в мистериальное. То есть Ирине надо поселять. Где Афина обещала их поселить? Под Ареопагом. До сих пор там есть эта щель. Она, конечно, завалена уже и камнями, вот, и землей. Но под этой скалой Ареопага есть такой вот проход, который, надо думать, в древности был достаточно глубоким. И древнее благочестие людей античности, оно с чрезвычайным почтением относилось к этой простой впадине. Впадине в земле. И вот туда их надо проводить. Вот. Их надо туда проводить. Иринии теперь несут новое имя. Евмениды. Так называется трагедия. Евмениды, благоразумные. Они должны сойти под землю. Вот. И для этого их должен сопровождать хор. То есть Эсхил, опять-таки, вот эту вот строгую форму трагического действия, он ее изменяет. Выводит еще один хор, вот, который должен сопровождать Иринии под землю. Так. Вот, этот хор, он будет нести, знаете что? Он вот не потеряться бы, да, не потеряться бы мне в тексте, он несет факелы. Вот. Сейчас. А, вот что еще Евмениды поют, это важно. Радуйтесь богатству, что дано в случайностях. Радуйся, гражданский люд, вы восседаете близ Зевса. То есть человеческая природа воссела близ Зевса. То есть человек сидит близ отца. Понимаете? Но здесь совпадение до терминов идет с нашим мироощущением, с христианским мировоззрением. Человек сидит близ отца. Только сейчас это произошло. И не в одиночку он сидит, а как благочестивый народ. Вот. Кто под крыльями Паллады, тех почитает отец. То есть, кто живет под покровом Девы, тех отец Гадзетай. Понимаете, это благоговейное почитание. То есть, Бог-Отец почитает людей как богов. Воля ваша. Это вот текст. Так написано. Кто под крыльями Паллады, тех почитает отец. То есть, кто живет под покровом Девы, тех отец чтит благоговейно. То есть, почитает людей как богов. То есть, человеческая природа вознесена до уподобления Богу и почтена сидением близ Отца. То есть, между Богом и человеком устанавливается обоюдное почитание. Бог человека чтит. Это потрясающая мысль, понятная только из Нового Завета. Вот, ну вот, значит, пора их туда припроводить с факелами. Является второй хор трагедии. Вот, все это выстраивается, все это было очень красиво, потому что с факелами они недаром вышли. Потому что если первую трагедию мы начали при свете дня, то можете представить, все за один раз это нужно было выслушать. То завершение, скорее всего, происходило уже во мраке. Вот, и этот хор, значит, дополнительный хор, он идет с факелами. То есть к концу трилогии возникают образы из ее начала. То есть вновь загораются вселенские светочи. Если помните, в Агамемноне мировой пожар от Трои через острова пролился на алтари Аргоса. В одно и то же время горела Троя, в одно и то же время горела Троя, горели сигнальные остры на островах, на материке, вот, и на алтарях Аргоса. Этот огонь был гибельный для Трои и зловещий для победителей. И тот огонь был прологом к величайшим несчастьям. Все случаи и случайности тогда оборачивались на зло и на беду. А вот теперь явились светлые свидетельства от Зевса. Вот, священный свет факелов, он напоминает нам о том первом огне, который горел в первой трагедии Агамемнон. И смыкается, вот один образ смыкается другим. Афина. Одеждами, окрашенными в пурпур. А пурпур когда у нас явился, помните? Когда Агамемнона убивали. Когда он шел по пурпуру, он не ступил на родную землю, Клитемнестра по пурпуру провела его во дворец. Одеждами, окрашенными в пурпур, богинь почтите. Свет огня зажгись. Да будет, как ему и подобает, подземелье общества впредь благосердно. И в превратностях благим и человечным. Вот, и дальше на оркестр вот этот с факелами хор выходит, и хор поет хвалитный. Если вы так службу немножко православную знаете, что такое хвалебные песни, это часть службы, где поется хвала Господу. Вот здесь такие, в этих самых, в кратком виде, но поются такие хвалитные. Ну, вот я только из хвалитнов прочитаю только окончание. «Милостивые, сердцем правые, к этой земле, идите сюда, богини почтенные, на пути услаждаясь огнем пожираемых факелов, восклицайте ныне в песнях». Вот этого восклицания ждал дозорный в первой трагедии. Когда дозорный: «Сейчас царица воскликнет, и будут в Аргосе хороводы. Вернулись мы с победы из-под Трои». И представьте, какой огромный путь нужно было проделать, чтобы это вот чаяние простого солдата, что этот крик настоящий, крик радости, он прозвучит, чтобы это чаяние сбылось. «Восклицайте ныне в песнях договор о мире навсегда». Но мы бы сказали завет, конечно. Договор между богами и людьми заключен. Между преисподней и небесами заключен. Договор о мире навсегда факелом освящен для граждан Паллады. Это Зевс всевидящий, с ним и Мойра не зашла. То есть случайности и судьбы совпали с волей Отца всевидящего. И последние слова трилогии: «Восклицайте ныне в песнях». Афина, хор предшествующих, за ними хор Эвменит, покидают оркестру. Конец трилогии Эсхила. Вопросы? Эсхила мы покончили. Я знаю, что это было, вот это все слушать было непросто. Гораздо проще будет воспринимать Софокла. Мы его целиком читать не будем. Одну трагедию прочтем, и отрывки из двух других. У него будет ясный язык, гармоническая речь. Конфликт будет развиваться постепенно, понятно. Это будет другой стиль художественного мышления. Вот следующее занятие мы начнем с того, что я попытаюсь в немногих словах, но определить, в чем разница стиля художественного мышления Эсхила и Достоевского с одной стороны, и Софокла, и Эсхила с другой. Да, значит, Эсхила и Достоевского с одной стороны, и Софокла, и Пушкина, совершенно, и Софокла, и Пушкина с другой стороны. Вот мы это только обозначим, а потом почитаем из Софокла и обратимся к Евгению Онегину. Терпеть придется? Нет, терпеть, как хотите. Пушкина вы услышите. Пушкин, между прочим, выпускники классической гимназии, знаете, какой у них был пароль у тех, кто учился в классической гимназии? Можно было вот просто так упомянуть 2-3 слова из Евгения Онегина, и твой собеседник сразу продолжал цитировать. А если он не продолжал цитировать эту вещь, именно эту вещь, понимаете, он как бы был другого круга человек. То есть я предполагаю от вас, что вы текст Евгения Онегина знаете. Не наизусть, но, вы знаете, имеет смысл, если вы со школы не читали, вот просто перечитайте ради удовольствия, потому что я не буду, и вслух, совершенно верно, потому что я не буду вам излагать содержание глава за главой. Мы сделаем только опорные вещи. Договорились?
Я. Наши поредевшие ряды, ты видишь, как они сразу наполнятся, как только Александр Сергеевич. Да, потому что выжидает.
Я не буду потакать прихотям толпы. Пушкин, знаете, как он огорчался, что его не понимают. Он страшно огорчался и не скрывал своего огорчения. Вот, и никогда не подчинялся, за исключением самого раннего периода жизни.
Да.
Сегодня, да? Так, сегодня какое число? Видите как. Значит, недаром мы его и вспомнили в трагическом таком контексте. Да.
Скажите, пожалуйста, да. Мне непонятно, если А если он убил по внушению, то как же его свободная воля?
Он убил не по внушению. Он, ему было это велено сделать пророком. Его задача состояла в том, чтобы, находясь в здравом уме, совершить преступление. А преступления не совершаются в здравом уме. Вот это убеждение Эсхила и Достоевского. Они следователи человеческого безумия, прежде всего. Вот Пушкин все-таки исследует здравость. Понимаете? Это тоже очень глубокая, кстати, сфера мышления. А вот Эсхил и Достоевский, они исследователи человеческой вины. Вот они просто интуитивно это знали, что преступник уже безумный человек. Он обезумел сердцем Френ. Подвиг ареста состоял в том, что он должен был, оставаясь в здравом уме, совершить невиданное преступление. Он должен был пойти, взойти на вершину мирового зла. Он должен был преодолеть этот перевал. Вот в чем его подвиг, почему он герой. Хотя, что же он такого хорошего сделал, мать убил, представляете? И если Агамемнон говорил «хочу», «хочу захотеть», говорил Агамемнон, «я должен захотеть этого, того, что я не хочу, но я хочу захотеть этого как доброго». Клитемнестра просто говорила «хочу» и все. «Хочу, потому что я считаю, что я права». Вот, это два безумных человека. А арест нет. И поэтому он говорил, ради богов, ради рук моих, женщина заплатит. И потом на последнем слове, когда он последнее слово перед Ареопагом говорит, он говорит, спасение произошло ради Афины, ради Аполлона и ради Спасителя. Вот это два ради, они сошлись. Вот. Поэтому он должен был решиться пойти на неразрешимое. Вот в этом все ядро трагедии Хаефора.
А получается, убийство Клитемнестры это было справедливое дело, это и Богу угодно, конечно.
Вы знаете, когда это выяснилось, это выяснилось на суде Ареопага, богоугодно или не богоугодно, все гораздо сложнее. Тут тоньше ставится вопрос, оправдать его или не оправдать? Оправдать. Понимаете? Но оправдать как? По-человечески его нельзя оправдать, потому что убийство страшное он совершил. А как он оправдан? Он оправдан тем, что божественная милость входит в решение суда. Но почему она входит? Потому что случаи, случайности, обстоятельства так должны были выстроиться, чтобы явилась, вылупилась на свет, явилась, родилась новая правда, новый договор между людьми и богами. Прежде всего, между богами преисподней, чей долг был его казнить самым страшным образом. То есть я вижу, как Эсхил хочет мыслить новозаветно. Но как можно мыслить новозаветно до Бога воплощения? Скажите мне, это же невозможная вещь. И поэтому он делает все, и сюжет трагедии, и миф он так обрабатывает, чтобы новозаветное мышление проявилось. Кто еще из наших писателей, кто мыслил библейски, только последний библейский до конца, один Достоевский? Другие не ставили перед собой такой задачи. Понимаете, они другие художественные задачи увлекали. Все они так или иначе соприкасаются с новозаветной истиной. Все великие. Все, кто в школьной программе 19 века. Так или иначе соприкасаются. Но чтобы последовательно думать, это был только Достоевский. Чтобы последовательно думать, решать проблемы, это только Эсхил. Но не будет Софокл решать проблемы. Можете себе понять? Не будет он решать проблемы, потому что мыслить как Эсхил уже не может никто. Превзойти Эсхила в трагедии невозможно, поскольку он решает мировые проблемы. Значит, нужно не решать мировые проблемы. А что делать? О, интересно. Давайте вот на этом остановимся. Да.
Из того, что мы прослушали, вот так получается, что все виновны, да?
Все виновны. Человек виновен вообще.
Из вашей стилистики рассказов получается, что Клитемнестра виновнее вот как бы больше, чем остальные. Такое впечатление. Вот это вот
нет, не больше. Такое... Нет, не больше. Нет, здесь так все очень... А я понял.
Офигения Авлидии была, да? Ведь это же как бы тоже
была. Офигения Авлидии я вам объяснял, понимаете? Ну, да. Если... Нет. Дело в том, что если мы мыслим смерть несерьезно, как будто Фигению никто не убивал, а она там оказалась где-то далеко, это уже не трагическое мышление. Поэтому я не занимаюсь Еврипидом. Знаете как? Что касается виновности Клитемнестры, значит, крайняя злобность человека явилась в трех эпизодах по Эсхилу. Первое – это Менис. Это злоба Ахиллеса. «Гнев, богиня, воспой Ахиллеса». Там знаете, какое слово стоит? «Менис». То есть он мерзостный по Эсхилу, который сосредоточен не на героической славе, как Гомер, а на героической вине. Он придал этому слову «менис» самый страшный смысл. Что это гнев мерзкий, героический, мерзкий, беспредельный гнев. Значит, с ним рядом стоит Менис Клитемнестры, которая возненавидела отца своих детей. Вот, она не просто там Эгисфа любила, она возненавидела Агамемнона так, что она его казнила изощренно ритуально. Понимаете, ей мало было его убить. Она, помните, она страшилась того, что он будет случайно убит на войне. Она хотела это сделать только своими ручками. Вот. Это, значит, еще раз, Менис Ахиллеса, Менис Клитемнестры и Менис тех, кто разорял Трою. Все семя уничтожено по всей земле. Алтари богов низвергнуты в безвестность. Они разорили все. Вот эта вот их ярость героическая, вот она сопоставима с тем, что было с Клитемнестрой и с Ахиллесом. Вот. В мире богов, кстати, тоже присутствует слово «гнев». Вот вы слышали, как Ирине ругаются? И они все время говорят: «мы гневные, мы гневные, мы гневные». Там нет Менис. В мире богов нет Менис, хотя они бесчеловечно жестоки, Ирине, но они свой долг блюдут. Понимаете? И у них вот этой злобности, вот этой человеческой падшести, человеческой виновности в божественном мире нет, даже в мире карающих богинь. Поэтому, если сравнивать Агамемнона и Клитемнестру, то Клитемнестра, у Агамемнона рок Ананка, а у Клитемнестры что? Ата. А где Ата, там демон Фрас. И он таится, но он уже обязательно, как острия греха, он обязательно ее поразит. То есть она вырастила своего убийцу. То есть она фактически вырастила преступление ареста. То есть то преступление, которое совершила Клитемнестра, называется на нашем языке гнев, вопиющий к небу, который обязательно он понесет кару. Поэтому, если сравнивать виновность Агамемнона и Клитемнестры, можно сказать, она несравнима. Еще вопросы?